Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Радіослухачі, це програма «Світло підтримки», і ми раді знати і відчувати, що ви є поруч. Сьогодні хочемо через радіоефір, щоб прозвучала історія людини, яка у своєму житті зробила вирішальний вибір, що в подальшому змінило усю його долю. На зв'язку із нами у цей час Дмитро Кучерук. Дмитрій, ми вас привітаємо в ефірі. Здравствуйте.
Я вас привітаю, Ірина. Привітаю, дуже рад слухати вас. И радиослушатели очень рад слышать и поделиться рад своим свидетельством.
У нас с вами есть общие знакомые. Так вот, они поделились по секрету с нами, что вы безотказный человек. Все, что касается дел служения, вы готовы. Неважно, мороз, неважно, жара, неважно, какая это площадка, то ли это церковь, то ли это где-то в дороге, и даже тубдиспансер. Что же такого произошло в жизни, что на сегодняшний день вы всегда и везде готовы к служению, к свидетельству?
Знаете, в моей жизни много перемен было. Я не всю жизнь, не всегда был такой идеальный. Я сейчас не идеальный, знаете, как бы я стремлюсь к этому. Что побудило меня к этому? Меня побудил Иисус Христос. Меня побудила Его любовь. Когда-то, знаете, я жил очень плохой жизнью, аморальной. От меня люди отвернулись все. Я был, знаете, изгоем в этом мире. Я не любил людей. Я людей использовал, как, знаете, как материал для достижения своих целей. Я был очень плохим человеком, наркоман, алкоголик, знаете. Но пришло время, когда Иисус Христос, Господь, коснулся моего сердца и изменил. Знаете, я просто увидел себя в свое время со стороны, и я понял, что жил я неправильно. Сегодня любовь Христа, она мотивирует меня проповедовать Евангелие, идти в те места, где люди не хотят идти. Потому что я сам был в тех местах, в тубдиспансере, тюрьмы. Это те места, знаете, где люди, они просто не понимают, что они находятся в рабстве, что они идут в погибель. И вот к таким людям пришел Иисус Христос. И сегодня Господь побуждает и меня идти к этим людям, которые уже, возможно, и никогда и не выйдут с тех мест. Это я говорю о тубдиспансере, потому что за 6 лет этого служения, которое я совершаю, мы совершаем с командой из 123 человек, которые покаялись, обратились к Господу, уже больше 70 человек в вечности. Слава Богу, они с Господом, поэтому меня мотивирует любовь Христа. Идти и проповедовать Евангелие. И в тюрьмы, и в больницы, и на улицах. Вот очень много бездомных сегодня. И мы вместе иногда совершаем служение и на кормлении. Знаете, рассказываем о Христе, являем делом то, что Христос любит каждую душу.
Мы все начинаем более-менее красиво. Рождается человек, кушает, учится ходить, учится в школе, работает, женится, выходит замуж и так дальше. Но есть что-то разное между нами в момент, когда мы понуждались в Боге. Скажите, вы можете вспомнить вот тот момент, когда Он пришел к вам? Кстати, это вы Его искали или Он пришел к вам?
Знаете, Господь стучался на протяжении всей жизни. Я очень хочу рассказать вам свидетельство с самого детства, как Господь вел меня. И я очень хочу, чтобы действительно это было таким свидетельством славы Его и назиданием, знаете, и ободрением для народа Божьего. Знаете, я в свое время очень сильно рано повзрослел. Не в смысле того, что учился там в школе с опережением программы, нет. А в том смысле, что слишком рано я попробовал грех на вкус. Он с самого детства стал меня уничтожать. И вот интересно то, что я родился в полноценной семье. У меня старший брат есть, у меня были мама, папа. Ну, не принципы, по которым мы жили. Отец любил выпивать, но он был водителем, и это были 80-е годы. И тогда это было нормально. А что здесь такого? Все выпивают. Человек зарабатывает деньги, знаете. Очень рано я потерял своих родителей. Мне было 8 лет, когда отец, будучи белую горячку от алкоголя, поймал, и он спалил дом, В доме находились я с братом старшим и мама. Но на тот момент, когда он палил дом, мы через окно вылезли и убежали к соседям. Он этого не знал. Он подпалил дом, дом сгорел дотла. И думая, что он спалил меня с братом и маму, он пошел, отравился, самоубийцем. Отравился, выпил кислоту. Это было в 89-м году. На тот момент мне было 8 лет. Я остался, можно сказать, один. Спустя некоторое время мама вышла замуж, тоже оставила нас. И нас растила бабушка с братом старшим. Такой возраст был, начало 90-х годов. Я не слушал ни бабушку, я не слушал никого. У меня были старшие друзья. Я старался с такими. Мне нравились люди, которые наркотики употребляют, которые в тюрьмах сидели. Мне с такими людьми очень интересно было находиться. И я старался и стремился дружить и быть с этими людьми. И знаете, очень рано я попробовал грех на вкус. Курить я начал простые сигареты, когда мне было 5 лет. Ну, вы понимаете, да, что молочный ребенок и курит сигареты. Меня отец и мама, они ругали, они меня били. Но я не понимал, как они сами это делают, они курят, а мне не дают. И мое детское мышление, я думал, значит, это хорошо, и они не хотят, чтобы мне было хорошо. И поэтому я не останавливался, меня били, но я все равно это делал. Очень рано я начал употреблять алкоголь. Первый раз я домой пришел в пьяном состоянии в очень, это мне было 9 лет. Я потом на следующий день, это вечером я пришел, и мне стыдно было выйти со спальни, потому что, знаете, бабушка плакала очень сильно. Я вышел, я попросил у нее прощения, сказал, что я больше этого не буду делать. Но это были просто слова. Я продолжал это делать постоянно. Знаете, такой аморальный образ жизни, он ни к чему хорошему не приводит. Меня нарастила улица. Я очень начал рано употреблять наркотики. В 17 лет я уже был таким наркоманом, инъекционным. Очень так погряз в этом, Дома у меня уже не было мира. Меня уже никто не терпел дома, я воровал везде все.
Ну, только бабушка могла вам что-то сказать?
Это больше бабушка никто? И брат старший. Угу. Брат старший, он у меня, два разных человека мы с ним. Он сам, когда мы отца потеряли, я стал жить на улице, можно сказать, с друзьями. У него другой образ жизни. Он ударился в спорт. Он начал заниматься спортом, начал эти железяки тягать, Он начал он в это пошел. И мы с ним очень сильно разные были, И уже когда мне исполнилось 18 лет, я уже был очень таким плохим человеком. Меня уже никто не признавал, на мне многие уже крест поставили, уже все, не хотели даже со мной никаких дел иметь.
А вам, пожалуйста, Дмитрий, а вам не хотелось, смотрите, ваша история, 5 лет, начал курить, 9 впервые пришел уже в пьяные, 17 уже все, можно поставить крестик. А вот вы же за братом своим наблюдали, не было вот такого желания тоже, у него же уже были медали, какие-то награждения, податься каким-то другим образом в эту жизнь? Не возникало вот таких мыслей? Или он никак не желал или не проявлял вот таких действий, чтобы вас привлечь в эту сферу, в другую, в спортивную?
Не один раз, постоянно он мне говорил об этом. Он меня даже, как-то было время, брал в спортзал, в тренажерный зал. Я приходил туда, я находился там несколько раз, я смотрел на это все. Человек, который употребляет наркотики, который занимается другой сферой жизни, мне это было просто неинтересно. Господь через него тоже стучался в мое сердце, даже он неверующий был. Ничего не останавливало. Даже уже старенькая бабушка, которую парализовала, которая плакала, за меня молилась, меня ничего не могло остановить, ничего. Меня только смог остановить Иисус Христос.
И когда это было? Вот смотрите, до 18 лет уже все, уже чего только не попробовал. Когда почувствовали, что уже дно, а затем узнали, что это двойное дно?
Когда мне было уже 23 года, я был уже таким наркоманом, я уже ушел с дома на тот момент, уже со всеми родными поругался, очень такой, я куда ни приходил, меня в дом не пускали, потому что, если я выхожу, я что-то с собой брал. обязательно. Меня вот так на порог пускали, что пришел, что тебе надо. Там вот удали, что мне надо, все, иди. Наркотики, когда употребляешь, ну, они очень дорого стоят, их надо где-то брать. Работать не хочется. Ну, соответственно, что, совершаешь преступление обманными путями. Меня начала искать милиция. Угу. Я начал скрываться. И я в бегах был 2 года, чуть больше. И знаете, вот это такой период был, что себя вот чувствуешь, знаете, вот как загнанной собакой. Я ненавидел себя, но я ничего не мог сделать. Я плакал вот такими слезами горькими, и я ничего не мог сделать. Были моменты, когда у меня бабушка была парализованная, дома жил, получала пенсию. Я забирал эту пенсию, бабушка плакала, она кричала. Я и шел, плакал вот такими слезами, я и шел, кололся. Я не мог остановиться. Мне было больно, мне было стыдно, мне было противно. Я ненавидел себя. Я не могу передать, какой ненавистью я себя ненавидел. Я ничего не мог сделать. Ничем, я ничего не мог сделать. Но меня ничего не могло остановить. Никто меня не мог не остановить. Знаете, проговорил Господь, если ты есть, помоги мне, потому что я уже не могу. Когда мне было 23 года, я просто мечтал. Мечтал, вот представляете, мечта дожить до 30 лет. Угу. Потому что с моим образом жизни это невозможно. Меня или блатные убьют, или меня милиция, или еще. Ну, я, ну, или от наркотиков, ну, просто невозможно. И я просто, знаете, мечтал дожить до 30 лет. Слава Богу, на сегодняшний день мне уже 39 лет, и это только по милости Божьей я живу. Меня поймала милиция, меня привезли в райотдел, и суды были, все, меня посадили. В тюрьму посадили на 7 лет. А попав в тюрьму, ничего не изменилось. В тюрьме, ну, если кто-то думает, что там тюрьма исправляет, нет, тюрьма, она ожесточает человека. Когда я приехал в колонию, я понял, что, ну, здесь то же самое. Наркотиков в тюрьме море просто. На свободе наркотика нету столько, сколько в тюрьме. Алкоголя там много. И я понял, что, слушай, ничего не поменялось. И я опять в тюрьме начал употреблять и алкоголь, употреблять наркотики. И это длилось еще 5 лет. Но за это время я слышал, я думал о Господе, знаете, вот такие периоды, моменты были. Я видел верующих, которые у нас в колонии были. Они тоже аморальным образом жизни вели, ну, жили. А потом я смотрю, они начали ходить куда-то. Они стали меняться, они стали другими быть. Я не понял, что произошло с ними, но я так иногда с ними общался, они говорят, Бог меня изменил, пошли, ну и Бог и тебе поможет. Но я и не верил, я смеялся с них, слушай, это, ну, это лицемерие, вот это ходить куда-то, Бог в сердце должен быть. Произошло так, что в 2011 году, я на тот момент уже 5 лет, как отбывал наказание, приехали верующие в колонию с евангелизацией. Я помню, чудным образом, это только чудным образом, по-другому не получится, я попал на эту евангелизацию. Я сидел вот так вот в первом ряду. Вышел брат, его звали Игорь Прядко. Почему звали? Потому что он уже в вечности с Господом на данный момент. И он вышел тогда, и он рассказывал свое свидетельство. И вот знаете, он говорил свое свидетельство, но я видел себя. Он рассказывал все за меня. И я еще так сижу и думаю, неужели они сговорились, как бы, чтобы, ну, как-то за меня это все, знаешь, все это для меня. Но я понял, нет, знаете, в процессе его свидетельства я уже в какой-то момент, я даже не могу вам сказать, как это произошло, я уже не слышал Игоря. И я просто видел себя, каждое слово, которое он говорил, это было для меня. Уже Бог начал с моим сердцем работать. Перед моими глазами вот такой большой плазменный телевизор, экран. И вся моя жизнь, начиная с самого малку до взрослого, вся моя жизнь прошла через мои глаза. Знаете, в тюрьме, ну, когда ты плачешь или слезы льешь, ну, это показываешь слабость свою. Ну, нельзя этого делать, потому что, ну, тебя другие уважать просто не будут. Я не знаю, как это произошло, я просто пришел в себя, я был весь в слезах. Я сидел, плакал и просто внутри, в сердце своем просил у Бога прощения за каждый поступок. Знаете, в тот момент я увидел себя со стороны. Я винил всех в своей жизни. Винил маму, брата, бабушку. Я винил даже своего отца покойного, что он умер, 8 лет мне было, он отравился. Меня оставил, и поэтому я такой. Я всех винил. И я понял, что виноват я во всем. Вот Бог мне... Я увидел себя со стороны. Я в тот момент дал себе характеристику. Первое, что мне пришло на ум, это ж какая ж ты мразь. Я в тот момент подошел к верующим, которые были. Я с ними начал общаться. Они мне рассказали, что есть молитвенная комната, где они собираются и общаются. И, знаете, с того момента я начал посещать молитвенную комнату. Я начал посещать комнату, когда я пришел первый раз туда. Смотрю одного паренька, у него 10 лет сроку заключения, он уже 7 лет сидит, а он такой радый, довольный. А я не понимаю, думаю, что он радуется? Ну, чему радоваться, если в тюрьме сидишь? У второго там тоже не маленький срок заключения, и они сидят радостные, довольные, на гитаре песни поют, славят Господа. Ну, первая у меня мысль была, наверное, что-то они употребляют. Знаете, вот это первая мысль была, да, честно. Но буквально на второй, на третий раз я понял, что нет, эту радость дает Бог.
Человек себя ощущает мразью, ничтожеством. Когда к нему приходит осознание, скольким людям он причинил горе, сколько людей из-за него плакало, сколько людей пострадало, сколько лет, если это можно измерять в годах, сколько месяцев, если это можно измерить в месяцах, понадобилось, чтобы Бог в сердце дал вот это ощущение его мира и покоя и того состояния принятия вот этого прощения от него.
Знаете, я когда обратился к Богу, я позвонил, кому мог, это брат, это мама, это тетя моя, еще там несколько человек, и я просто попросил прощения. Просто человечески попросил прощения, потому что я понимал, что я не прав. Знаете, как бы, ну, все так скрупулезно так отнеслись к этому, ну, так, знаете, небрежно, не поверившие. Я сказал, что я уверовал, обратился к Господу, что Бог изменил мою жизнь. Мне не верили. Мне не верили очень долгое время. Я не стал, ну, объяснять. Единственное, что я сказал тогда на тот момент маме, слушай, мам, время покажет. Вот я по телефону сказал. И слава Богу, знаете, время показало. На сегодняшний день Господь примирил меня со всеми родными моими, с братом родным, с племянниками. Мы сегодня родные люди, звонимся, общаемся, знаете, советуемся. И просто, знаете, Бог, вот все то, что я разрушил за 30 лет, Господь за очень короткое время восстановил. Ну, не сразу, знаете. Нам хочется сразу, чтобы вот сегодня, здесь и сейчас. Это не сразу было. Нужно было года, несколько лет, чтобы действительно мне поверили, что Бог изменился. На сегодняшний день, знаете, как бы, ну, все мои родные, они всем звонят мне, советуются со мной, знаете, в том или ином случае. И реально приятно. Я молюсь за очень многих людей, родных мне, дорогих мне. У меня мама обратилась к Богу.
А вот смотрите, да, как интересно. Вы мечтали о том, чтобы дожить до 30 лет, и вот года ваши-то продлеваются. И, скорее всего, что человек, который перешел вот эту черту, он, наверное, бы мечтал о семье, о прекрасной жене. Но вот вас принесло, простите за это слово, в тубдиспансер.
Основное служение, которое я совершаю во славу Господа, это областной туберкулезный диспансер, где я с командой проповедуем Евангелие, рассказываем о Христе, идем к тем людям, которые, знаете, уже, ну, 90%, к сожалению, не выходят с этой больницы, они там и помирают. Но слава Богу, что уже на этот час, на протяжении 6 лет, которые мы совершаем это служение, уже более 100 человек обратилось к Господу, более 70 человек отошли в вечность с Иисусом Христом, примирившись, покаявшись. И почему такая уверенность, что покаялись? Знаете, это свидетельство самих больных, которые рядом. Человек, который не покаялся, знаете, который без Бога уходит в вечность, смерть, она в мучениях. Человек мучается, кричит, знаете, как бы врачам не дает покоя перед смертью. Очень страшная смерть. Человек, который обратился к Богу, знаете, он так тихо уходит. Просто, знаете, так молча прилег, постонал легонько, и тишина. Вот так вот, знаете, это свидетельство тех людей, которые рядом лежат в больнице.
Дмитрий, это действительно так радует. Вы же евангелизируете и людям на улице, да? Вот есть ли разница в том, как принимает человек, которого вы встретили, может быть, случайно, и вот вы видите, что это сейчас то время и то место, где ему можно рассказать о Христе, вот есть ли разница в принятии Слова Божия таким человеком и вот тем, который проводит свои, может быть, последние месяцы в диспансере?
Есть, конечно, разница. Знаете, человек на улице, он живет своей жизнью, есть какая-то, ну, есть будущее, строит какие-то планы в своей жизни. Вы знаете, ну, я когда благовествую на улице, я вижу, ну, я себя вижу в этом, потому что, ну, были времена, когда я бегал, когда я старался что-то сделать, как-то суетился, знаете, и попадались в моем пути верующие люди. Да, я из уважения слушал их, знаете, мне нравилось с ними общаться, но у меня были свои планы, знаете, у меня было свое видение. И так же самое я сегодня это вижу, ничего не меняется. Да, человек порой бывает, знаете, останавливается и с уважения послушает, головой помахает и бегит дальше. Но знаете, из 100 человек, которым свидетельствуем на улице, один, если обратиться к Господу, мы ради этого будем делать и тысячи человекам благовествовать. Есть, конечно, разница. А в больнице уже смотришь, ну и понимаешь, что не сегодня, а завтра может и не настать день в твоей жизни. И поэтому человек вот в этот период, он особенно открытый.
Хочу спросить об одном ощущении, которое переживают люди. Это страх перед смертью. Когда человек знает, что у него пошел обратный отчет, одним становится еще тревожней, а другие обретают какое-то спокойствие, потому что понимают, что это все равно неизбежно. Вот каким образом вы стараетесь вместе с больными переживать этот период страха? Что вы увидели? Как Бог помогает принять этим людям в сердце мир?
Ну, знаете, в этот такие моменты, когда ты заходишь в больную, в палату, общаешься с людьми, много, знаете, ну, свидетельств есть, как Бог творил чудеса, знаете, человек уже вот когда в больнице возле палаты ставят носилки, врачи, медсестры, то есть уже ждут труп, но они уже понимают, что все, человек уже не жилец. И был такой случай у нас, мы зашли в отделение, стоят носилки возле палаты, мы с медсестрами, слава Богу, Господь так расположил их сердца, они к нам отзывчивые, постоянно не препятствуют нам, слава Господу. И они сами нам говорят, ну там вот в этой палате парень лежит, он уже все, почти. Мы туда сразу заходим с братом, начинаем общаться с ним, о Господе говорить, знаете, и он уже лежит, вот просто, ну, чтобы понимали, вот кости, обтянутые кожей, и он лежит, он уже даже говорить не может, просто его берешь за руку, если ты понимаешь, сожми, он сжимает. Начинаем говорить ему Евангелие, что Иисус его любит, что здесь на земле жизнь не заканчивается, что здесь это просто, ну, время, которое Бог нам дал, чтобы мы приняли решение и выбрали сами, где мы хотим проводить вечность. И начинаю говорить ему о Иисусе Христе, о цели его прихода на землю, какую миссию он совершил, что сделал он для него. И все это он сделал ради спасения. И только надо принять это верой, ничего больше не надо, принять верой и попросить у него прощения. И я говорю, ты веришь, что Иисус твой Бог? Да. И он мне сжал руку. Знаете, я начал молиться, я ему говорю, молись про себя. Я начал молиться. И просто ситуация такая, знаете, мы помолились, открыл глаза, знаете, у него же глаза так заслезились. Я видел, что он покаялся. Потому что, ну, человек, очень много уже таких, знаете, было людей. Когда обращается к Богу, самое первое – это глаза. Они аж блестят, знаете, невозможно не увидеть этого. И вот братик Сергей, он рядом стоит, и он сразу мне говорит, глянь на его глаза. Я говорю, да, я вижу, человек обратился к Богу. Но это еще не все. Прошло 2 недели, мы там в разных отделениях ходим, получается у нас отделение, ну или раз, или 2 раза в неделю, там уже как получится мы приходим. И мы приходим в отделение, носилок нет. Заходим в палату, этот паренек, Саша его зовут, сидит и, как написано в Библии, в здравом уме.
Слава Богу.
И мы ужаснулись, знаете, интересно просто. Ну, и он уже разговаривает, он, знаете, так уже, братья, говорит, слава Иисусу Христу, я покаялся. Мы такие рады, довольны, знаете. И что произошло? Через 4 месяца его выписывают с больницы. Когда мы пришли, мы застали, слава Господу, да, начинаем с ним общаться, он говорит, братья, у меня есть дочка и внучка, мне обязательно надо рассказать им о Господе. То есть Бог видел желание его сердца, и он дал ему исцеление. Были другие люди, знаете, которые уже на пороге вечности лежали, и мы с ними подходили, общались, мы молились, и мы видели, как Бог в их жизни творит чудеса. Люди лежачие были, извините, под себя ходили. Подходишь, когда с ними общаешься, они вставали, начинали ходить, знаете, так уверенно, так ну, славили Господа. Потом приходишь, через неделю заходишь, он или выпивший, или наколотый, и стоим, я говорю, зачем? Он, я не удержался. И вот знаете, проходит 2-3 недели, мы приходим, он опять лежит, ему еще хуже стало, уже там и, ну, уже там необратимый процесс, знаете, и он опять, братья, помолитесь, пожалуйста, ну мы молимся. Я говорю, слушай, ну Бог тебе дал шанс, ты им не воспользовался. Да, Бог он и второго шанса, Бог он и третьего шанса, знаете, Бог и десятого шанса, но кому-то Господь 10 раз дает шанс, а кому-то 1 раз. И вот знаете, слава Богу, когда вот такие люди уже перед вечностью, перед смертью, они каются, просят у Бога прощения. И были такие, которых Бог и по 2, и по 3 раза, ну, знаете, вот именно прощал, и они вот выходили с этого состояния. Разные ситуации были. Бог и нас формировал, знаете, когда видишь человека, он так горит, светится, ну, а по-человечески нам хочется ему помочь как-то, знаете, мы лекарства покупаем, одеваем, знаете, как бы так, ну, покушать приносим, потому что, ну, разные там, бывает хорошо кормят в больнице, бывает плохо, знаете. Ну, и мы помогаем, как-то стараемся участвовать, и как активно влаживаем, знаете, и средства, и все. А потом приходишь, а человек, знаете, ну, как бы опять упал, опять запил, еще что-то. И думаешь, слушай, а зачем ты это делаешь? Ну, просто зачем? А вообще надо ли? И вот Бог так учит. Иногда, знаете, Бог с человеком работает, а ты мешаешь ему. Вот такими простыми моментами, своей добротой, знаете, там, лекарствами, еще чем-то. Казалось бы, и хорошее дело, но это вот это то, что мы влезли, как бы погубило человека. И вот с годами оно, знаете, формировало нас уже. И прежде чем сегодня помочь человеку, то есть мы смотрим, молимся, как бы, знаете, пост берем. Ну, реально как бы подходим серьезно к этой ситуации, потому что это действительно душа.
Она это, наверное, вот эти ощущения, наверное, они имеют две стороны. Ну, во-первых, да, приходит такое разочарование. Ну, ты видишь, сколько сил, ресурсов, времени молитвы вложено. Но, с другой стороны, благодарность в чем? То, что тебе Господь давал тоже не один шанс. И тебя Он вытягивал тоже несколько раз. Это возвращает вспоминать твои странички жизни. И я думаю, что этим наполняется сердце благодарностью. У меня еще вопрос по поводу другой сферы вашего служения, где вы деткам и их родителям служите. Другая ли здесь специфика? Другой ли здесь подход?
Здесь, да, здесь очень, ну, как бы, другая специфика. Знаете, дети – это, ну, другой народ. Со взрослыми, с алкоголиками, с наркоманами легко общаться. Но это мой уровень, я сам такой был. Я был на их месте, я был в тех ситуациях, в которых они были. Мне с ними проще, легко разговаривать, потому что я сам там был. Дети, знаете, это другой уровень. То есть, ну, к ним надо особый подход. Ну, у нас есть команда. Есть сестры, которые непосредственно занимаются именно детским служением. Мы вместе совершаем это служение, приходим к деткам, сестры, сестрички готовят поделки разные, там истории мы рассказываем. Дети нас вот это облепят, как, знаете, как елку, но они вот любят нас, знаете, для, вот так вот интересно на служение происходит. Бог так открыл нам двери, что мы опять с ними песни пели христианские, проповедовали им напрямую об Иисусе Христе, даже медсестры приходили и слушали Евангелие. На данный момент, знаете, как бы, ну, сейчас мы не ходим к деткам, потому что, ну, карантин, вот эти вот все моменты, но каждый месяц мы покупаем продовольственную помощь, приносим им туда, дети нас видят, мы с ними имеем возможность с ними 10-15 минут пообщаться. Я понимаю, что если мы сегодня в детей не будем влаживать, то мы их потом будем, знаете, где искать? В реабилитационных центрах или вот там вот, где бездомные сегодня. Я буквально в данном этапе своей жизни я совершаю еще служение в реабилитационном центре. Мы каждое утро собираемся на 6:30 и разбираем Библию, Слово Божье. У нас каждое утро час. И я с ними, когда общаюсь, я узнаю их прошлое, знаете, как они жили. И многие из них в детстве слышали о Боге. Многим из них в детстве рассказывали или бабушки, или кто-либо, но они знали с детства о Боге. И я понимаю, что Бог не оставлял их и привел их туда. И сегодня, слава Богу, вот же братья наши, которые покаялись, укрепляются в Господе. И это милость Божия. Поэтому, знаете, если мы не будем сегодня говорить детям в больницах или на улице детям не будем говорить, то мы будем говорить их потом им вот в таких местах, как реп-центр или тюрьмы, где я также активно совершаю служение. На сегодняшний день Бог благословил, я поступил учиться в Ирпенскую библейскую семинарию на пасторский факультет.
Слава
и
Богу.
Я благодарю Бога за это. Да, Бог и в этом, знаете, вот проявил свою милость. И это не для того, знаете, я молился, Господи, я не хочу быть пастырем. Я хочу быть благовестником. И это мне надо для того, чтобы еще более активно и плодотворнее трудиться на ниве Божьей. Знаете, как одна притча есть. Два человека косили траву. Ну, они начали с двух сторон начали косить друг другу идти на время. И один слышит, второй остановился. И он думает, пока он будет стоять, я еще больше накошу. И он вот это быстрее косит, другой тоже начал косить. И такие остановки были несколько раз. А этот же думает, ну все, я накосил больше, я выиграл. Когда они начали считать, тот, кто останавливался, накосил почти в 3 раза больше.
Угу.
А почему? Потому что в этих остановках он точил свою косу. И вот знаете, вот такие вот остановки в нашей жизни, вот как семинария или библейская школа, мы идем туда для того, чтобы просто точить наши знания, чтобы потом еще больше плодотворней трудиться на ниве Божьей для нашего Господа Иисуса Христа. Бог живой, Бог реальный. Я всегда людям этом говорю, что остановитесь, обратитесь к Богу, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда придет Господь, но каждый из нас мы предстанем пред Ним. Мы будем давать отчет за каждое слово написано, за каждую мысль, за каждый поступок. Мы за все это будем отвечать перед Богом.
Рассказывай твое свидетельство очень много раз. От этого можно устать. Может уйти дерзновение, может уйти ревность об этом. Скажите, что вам не дает ослабевать и уставать в том, чтобы свидетельствовать о том, что сделал Господь через вас? Потому что вы живое Евангелие. Есть то, что напечатано в книге, а есть то, что пропечатано каждой клеткой. Вот вы именно второй вариант. Как не устаете говорить о том, что сделал Бог?
Бог дает силы. Я вам так скажу даже больше, что Бог говорит через нас, через меня. Потому что я в свое время доверился Господу. А было время, когда я, хочется забыть прошлую жизнь. Хочется не вспоминать, потому что там очень много зла в прошлой жизни. Я очень много людям сделал зла. Очень многие люди меня не могли простить многие годы. Но слава Богу, что Господь коснулся сердца, и люди реально увидели мою жизнь. Но хочется забыть, знаете, меня когда просят рассказать свидетельство в церквях, или там вот с братьями, сестрами где-то знакомишься, просят рассказать свидетельство. Но не хочется, знаете, вот по-человечески, потому что это начинаешь вспоминать, начинаешь ворушить прошлую жизнь. Ну, вот не хочется. Но я начал молиться одно время, просить у Бога, чтобы Бог, как-то помог мне забыть мою прошлую жизнь. Потому что, новая тварь написана, новое творение, все новое. Думаю, если все новое, тогда надо от старого, от старой закваски удаляться. И я начал у Бога просить. И вот, знаете, Бог ответил на мою молитву. В очередной раз меня в одном доме молитвы города Запорожья пригласили рассказать свидетельство. Когда я рассказал свидетельство, после служения ко мне подошел один старец. Ему было 96 лет на тот момент. Он уже сейчас в вечности с Господом. И он подошел и мне сказал такие слова: «Дима, никогда не молчи. Всегда говори свое свидетельство, потому что это живое свидетельство живого Бога в наши дни». и оно реально ободряет и наполняет и мотивирует жить. И знаете, он меня этими словами так ободрил, так наполнил, и я просто принял вот его эти слова как от Господа. И поэтому, знаете, сегодня свидетельствую, рассказываю людям о прошлой жизни, как Бог меняет сегодня, и людей это реально воодушевляет, и я благодарен за это Господу. Я молился и спрашивал у Господа: «Боже, за что ты меня спас? Ну, я недостоин». Знаете, я плакал и спрашивал у Бога. И Господь показал мне через Писание, через Откровение. У меня бабушка моя, она очень много молилась, та, которую я обижал. Она очень много молилась, она часами молилась. И знаете, она в 2004 году ушла в вечность с Господом. К Богу я пришел в 2011 году. И Господь мне показал, что это по молитвам бабушек. К чему это я говорю? Друзья дорогие, кто меня сейчас слышит? Кто сегодня молится за своих родных, близких? Возможно, у кого-то дети или внуки в тюрьмах сидят, или наркотиках, или еще где-то. Не ослабевайте, молитесь. В моей жизни молитвы бабушки, они были услышаны. Она не увидела, но она сегодня с Господом. И она сегодня радуется, глядя на мою жизнь. Я верю в это. Господь мне показал, что по молитвам моей бабушки я сегодня имею это спасение, имею новую жизнь. Поэтому, друзья дорогие, молитесь за своих родных, близких, друзей, товарищей. Не ослабевайте. Ваши молитвы будут услышаны.
Дякуємо вам. На зв'язку із нами був Дмитро Кучерук, і це була програма «Світло підтримки». До наступних зустрічей, Дмитре.
Всього доброго, до свидання.
Хто сіє слізьми, з оспівом той жне. Псалом 125, вірш 5.